Егорша хохотнул. «Я, между прочим, по дороге сюда спрашивал. Не отрицает».
«Был, говорю, у наших».
Снова резко и нетерпеливо оборвал его Михаил. Егорша старательно облизал пересохшие губы. Внутри у него все кипело и клокотало. Кто они, в конце концов, с Мишкой? Друзья? Или первые, встречные, поперечные? Он, Егорша, ради друга все бросил, на жару махнул. А тут пришел и дверь на замке. Подумаешь, важная государственная тайна, с бабой переспал. Но Егорша сдержался и ответил спокойно, даже с потугой на остроту. А чего наши? Все пока кверху головой. Мне ничего не наказывали. А как им наказывать? Я ведь нынче через Заозерье трассу в райцентр пролагал. Значит, и Першина не видел. Видел. Но, между прочим, тебе привет не передавал. А на кой черт мне его привет? Не скажи, председатель. Он лучше бы гад замену мне давал. На 2 недели послал сюда, а сегодня у нас какое? А чего тебе, живи? Думаешь, кисельные берега ждут тебя дома? Михаил не ответил. Он смотрел за реку, на пестрый луг, по которому медленно, со стрекотом, ползала конная косилка. «Так вот в чем дело», — догадался Егорша. «Пожня, синокос у него на уме. И бесполезно теперь о чем-либо с ним толковать. Не поймет, не услышит, как глухарь на таковище». И Егорша, пожалуй, впервые за много-много лет их дружбы, вдруг стало скучно и неинтересно со своим приятелем. Ребята звон подняли на всю улицу. «Миша, Миша пришел!» А матерь-то обрадовалась, слезой умылась, встречая его у крыльца. И только Лиска все сразу поняла, все уразумела. «Ладно, и сделал, что ушел, как не уйти? Бывало, об эту пору какие зароды стояли, а нынче что?» Он сел на нижнюю ступеньку крыльца, так, чтобы голова оказалась в тени. И если б ему сейчас приказали забраться на крыльцо, то еще неизвестно, как бы это у него получилось. 30 километров отшагал он по жаре, да щирьями на теле, да босиком, вдребезги разбил и скровенил ноги. Нельзя, ни в коем случае нельзя было отправляться босиком в такую дорогу после 2-недельного брожения в воде. Но, по правде говоря, он не столько переживал сейчас из-за ног, сколько из-за сапог. Ноги что? На ногах новая кожа вырастет, а вот на сапогах не вырастет. Сапоги съела выхтима. По существу только голенище он и принес в корзине, а головки сгнили с апреля от жары и сырости. Михаилу стало немного полегче, когда Алиска принесла тазик с холодной водой и помогла ему вымыть ноги. Затем на сбитые, израненные места она положила свежий подорожник и обмотала ступни ветошью. Первую и самую главную новость выложила Татьянка. «Муки-то нам не дали», — сказала она сердито. «Оказывается, на днях тем, кто едет на дальний синокос, правление выписало по 3 килограмма ячменной муки, а им не шиша. Почему?» «Вот то и оно что? Почему?» — заговорила Лиска. «Я уж ему Борову вчера доказывала». «Кому? Председателю?» «Ну, нарочно ходила в правление. Мама наша разве пойдет?» «Что, говорю, у нас разве Михаил не поедет на пожню? Всю страду будешь держать у реки? А когда поедет, тогда и получит». «А мы, говорю, с мамой не робим. Я 3 года телят обрежаю. Да пропади они пропадом и телята, говорю, коль на то пошло». А тут как раз в контору Павел Клевакин вошел, только что с Германии приехал. «Добра, говорит, всякого целый воз привез. Ну и вот, получай, Павел, 15 килограмм муки. Тот даже не просил. По что, спрашиваю, так? А по то, что закон такой есть. Полагается, всем, кто с войны возвращается, мука положена. Но тут я и слова сказать не могу. Залилась слезами. Какой же это закон, думаю.
У нас папа жизнь положила, нам не зернышко, а тут здоровый мужик к семье вернулся, да ему же еще и мука.
Ладно, сказал Михаил, чего впустую кулаками размахивать?
Да ведь как не размахивать, возразила Лиска, шаркая носом. Он, дьявол, у нас взъелся, житья нету. А из чего? Что мы ему и сделали? 3 человека в колхозе робят. Ну-ка, много ли таких домов в Пикашине?
Тут Лиска немного покривила душой. На самом-то деле она знала, из-за чего взъелся на них председатель. Из-за критики. Из-за того, что он, Михаил, против шерсти погладил Першина. Дело было нынешней весной. Михаил в числе первых выехал из лесу на посевную. Выехали с радостью, с надеждой. Ну-ка, новый председатель, покажем, как надо настоящий урожай с весны закладывать. И вот тут-то вдруг выясняется. В колхозе нет семян. Семена наполовину скормлены лошадям в лесу. Орали, кричали много. Из района приезжало начальство, а что толку? Ответил за это Першин. За неправильное использование семенного фонда председателю Т. Першину поставить на вид. За успешное выполнение плана вывозки леса объявить товарищу Першину Д.П. благодарность с вручением денежной премии в сумме 1500 рублей. Да, такое вот вышло решение. Михаил сам обе бумаги читал. И что ж тут после этого удивляться, что Першин залютовал? Начал на каждом шагу прижимать тех, кто хотел спросить с него за семена. Больше всего Михаилу хотелось сейчас забраться на поведь, да отлежаться в холоде на траве, и потом в баню на полок. И все это нетрудно бы сделать, все в своих силах. Поведь рядом, баню, стоит только сказать, мигом затопит. Но он посидел на крыльце и побрел в контору. Черт его знает, что там теперь делает Першин. Может, пока он тут рассиживает, Першин уже все провода оборвал, с милиции его разыскивает. Такой у них председатель. Ты ему на мозоль наступил, а он тебе за это ногу рвет напрочь. Все вышло так, как думал Михаил. Правда, через милицию Першин его не разыскивал, во всяком случае при нем не заводил речь об этом. А все остальное точь-в-точь, тютелька в тютельку. Ты откуда это сбежал, а? Ты чего бросил, понимаешь, лесной фронт, так говорю? А знаешь ли ты, как у нас с теми поступают, кто с фронта дезертирует? Да, вот так. На таких басах начал разговаривать с ним Першин. И что ты ему скажешь, что возразишь? Верно, и чирьи замучили. И обещание с его стороны насчет замены было, а все-таки факт остается фактом. Самовольно, без разрешения ушел со сплава. Ежели все ставить точки над «и», то и, так сказать, можно дезертировал. И вот в эту же самую минуту подмога. И от кого же? От Анфисы Петровны. Когда, откуда она вошла в контору? С улицы. Из бухгалтерской он и не заметил. А услыхал вдруг голос возле себя, радостный, радостный. «Михаил, ты! Ну, какой ты молодец! А я уж думала, без тебя нам нынче на пожню ехать. Так и будет без него». — сказал Першин. — А я его знаешь куда отправлю? На казенные сухари. — Куда? На какие сухари? — А ты как думала? Человек со сплава удрал? — Не плети, чего не надо, удрал. — Где это слыхано, чтоб со сплава на пожню удирали? Умному человеку, скажи, засмеет. А ты, скотину-то думаешь, нет, зимой кормить? Да председатель ты или начальник сплав конторы? И тут Михаил вздохнул. Першин вцепился в Анфису Петровну, можно сказать, с радостью вцепился, потому что если он, Михаил, и еще кто-то и суют ему палки в колеса, то Анфиса Петровна сует целое бревно. Это она, Анфиса Петровна, схватила с Першином направление из-за семян, а он, Михаил да Петр Житов, если говорить правду, только облай со стороны вели. Да и по всем остальным вопросам, кто всегда режется с Першиным? Анфиса Петровна. Михаил постоял минут пять спокойно и невозмутимо, наблюдая за сражением со стороны, и вышел из конторы крепко. Всеми зубами увяз Першин в Анфисе Петровне, и теперь ему не до него. Пока стоял в правлении, Михаил ни разу не подумал о своих ногах. А сейчас только ступил на твердую, жаркую землю, покачнулся от боли. Великую глупость сотворил он, что сорвал повязки из больных ног. Сорвал, когда уже входил в контору, потому что подумал, а вдруг Першин, взглянув на его обвязанные ноги, скажет что-нибудь в том смысле, что будет, мол, тебе сироту разыгрывать, знаем этот приемчик, давить на жалость. В знойном воздухе пахло дымом, гарью, иначе как кто-то затопил баню. А может, лес где-то поблизости горит. Должны быть лесные пожары в этом году. Сухая молния часто палит по горизонту над лесным обводом. Все же он выдержал. И заулок правления, и у горышек перед медпунктом, и дорогу от лавки до клуба прошел, не ахнув, не охнув, не дал поторжествовать Першину, ежели бы тот, к примеру, вздумал выглянуть в окошко. Вот, мол, какого страху я на него нагнал, идет и на улице качается. Зато у клуба шабаш сел на ступеньку крыльца. Хорошо тут. Тень, травка зеленая. И ах, приятно бедным ногам, как в воду опустились. Да, подумал с издевкой о себе Михаил, храбро ты прошел под окошками правления. Выдержал марку, а подлец, все равно подлец. Анфиса Петровна выручает тебя, можно сказать, на пулемет. На амбразуру бросилась, а ты, как самый распоследний негодяй драпать, нашел время счеты сводить. И вот еще из-за чего было погано у него сейчас на душе. Из-за того, что надул Анфису Петровну. Ведь как Анфиса Петровна всю эту историю с его возвратом домой приняла? А так, как сказала, что вот, дескать, подошла страда, и Михаил не подвел. Все бросил, и заработок бросил, и пайку хлебную бросил, а на сенокос пришел. Моей, мол, человек выучки, за колхоз болеет. Разве это так? Разве сенокос у него на уме был, когда он удирал со сплава? То есть, конечно, он и о сенокосе думал, особенно в последнее время, когда за рекой напротив Артюгиной плеши начали косить. А как не думать, кто за него нароет сено для Звездони? Но удирал-то он все-таки не из-за сенокоса, а из-за Варвары. Зимой он целый день выстоял на морозе напротив милиции, где, как он узнал, Варвара работала уборщицей. Можно сказать, жизнь свою на кон ставил, в решку играл, потому что разговор мог быть коротким. И сам с ручьев удрал, и лошадь угнал, и все ради нее. Все ради того, чтобы увидеть ее, чтобы она сама своими губами сказала, из-за чего ихнюю любовь порушила. Сказала, не срами меня, я не девчонка, чтоб меня на улице и мать, у меня муж есть. И пошла, запоскрипывала новыми валенками. А то, что еще месяц назад чуть ли не волосы на себе рвала, «Мишка, Мишенька, скажи, неужели разлюбишь меня?» Это не в счет. Это так, пустяки, вроде художественной части. И вот когда Егорша ему намекнул, что тут у реки Варвара, Михаил понял, надо удирать. Немедленно удирать, потому что невозможно угадать, что взбредет в голову Варваре. А вдруг она захочет сделать из него олуха?